Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Жила-была сказка. Сказку Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина читает народный артист СССР Евгений Весник. Вяленая вобла. Часть вторая.
Забралась вяленая вобла в ряды излюбленных и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели. «Мы-ста, да вы-ста, повергнут наши умные мысли к стопам!» Только и слов. А воблушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя. «Моя речь еще впереди!» И действительно, раз повергли, в другой повергли, в третий опять было повергнуть собрались, да концов с концами свести не могут. Один кричит «Мало!», другой перекрикивает «Много!», а третий прямо бунт объявляет «Едем, братцы, прямо!» Так вас и пустили. Вот тут-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохло, и говорит «Повергать, — говорит, — мы тогда можем, коли нас спрашивают. А ежели нас не спрашивают, то должны мы сидеть смирно и получать присвоенное содержание».
«Как так? Почему? Почему?»
«А потому, — говорит, — что так истори заведено. Коли спрашивают, повергай, а не спрашивают, сиди и памятуй, что вышел, ба, уши не растут». И вдруг от этих простых воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить воблушку и дивиться ее уму-разуму. «Откуда у тебя такая ума-палата взялась?» Обступили ее со всех сторон. «Ведь кабы не ты, мы, наверное, бы с Макаром телятни гоняющим познакомились». А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла. «Оттого я так умна, что своевременно меня провялили. С тех пор меня точно свет осиял. Ни лишних чувств, ни лишних мыслей, ни лишней совести, ничего во мне нет. Об одном всечасно и себе, и другим твержу. Не растут уши выше лба, не растут». «Правильно!» — согласились излюбленные люди и тут же раз навсегда постановили. «Коли спрашивают, повергать, а не спрашивают, сидеть и получать присвоенное содержание». Каковое правило соблюдается и до ныне. Пробовала вяленая вобла и заблуждения человеческие судить, и тоже хорошо у ней вышло. Тут она наглядным образом доказала, что ежели лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору. Лишняя совесть наполняет сердце робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судье: «Проверь самого себя». А ежели у кого совесть вместе с прочей требухой изнутра вычистили, у того робости и в заводе нет, а зато камней полна пазуха. Смотрит себе вяленая вобла, не сморгнувший на заблуждение человеческие, из интерию вести. Око за око, номер за номер. Ежели следует искалечить полностью, полностью искалечь, сам виноват. Ежели следует искалечить в частности, искалечь частицу. Вперед, наука! И так она этою своею резонностью всем понравилась, что скоро про совесть никто и вспомнить без смеха не мог. Но больше всего была богата последствиями добровольческая Воблушкина деятельность по распространению здравых мыслей в обществе. С утра до вечера, не уставаючи, ходила она по градам и вещам и все одну песню пела. «Не расти, ушам вышел ба, не расти!» И не то, чтобы с азартом пела, а солидно, рассудительно. Так что и рассердиться на нее было не за что. Разве что в горячах кто крикнет: «Ишь, паскуда, распелась!» Ну да ведь в деле распространения здравых мыслей без того нельзя, чтоб кто-нибудь паскудой не обругал. Вяленая Вобла, впрочем, не смущалась этими напутствиями. Она не без основания говорила себе: «Пускай сначала к голосу моему привыкнут, а затем я своего уж добьюсь». Надо сказать правду. Общество, к которому обращались по учению Воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нем и убежденные люди, но более преобладал пестрый человек. Это, положим, и везде так бывает, но в других местах для убежденных людей выдаются изрядные светлые промежутки, а тут они коротенькие. Извольте-ка в одночасье всю эту массу пестрых людей на правую стезю поставить. Извольте добиться, чтобы они усвоили себе представление о своем праве на жизнь. Да не машинально только усвоили, а с тем, чтобы в случае надобности и защитить это право умели. Утвердительно можно сказать, что эта задача мучительная. А между тем, сколько во имя ее погубляется жизней, сколько проливается поту и крови, сколько передумывается скорбных и тяжелых дум. И ежели в результате этих усилий блеснет одна единственная минута радости, вдобавок мнимой, то это уже награда, которая считается достаточной, чтобы оправдать целые годы последующих отрав. А кроме того, и время стояло смутное, неверное и жестокое. Убежденные люди надрывались, мучились, метались, вопрошали и вместо ответа видели перед собой запертую дверь. Пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время нюхали в воздухе, чем пахнет. Пахло нехорошо. Ощущалось присутствие железного кольца, которое с каждым днем все больше и больше стягивалось. Кто-то нас выручит, кто-то подходящее слово скажет. Ежемгновенно тосковали пестрые люди и были рады радехоньки, когда в ушах их раздались отрезвляющие звуки. Наступает короткий период задумчивости. Пестрые люди уже решились, но еще стыдятся. Затем пестрая масса начинает мало-помалу волноваться. Больше, больше, и вдруг вопль: «Не растут уши, вышел ба, не растут!» Общество отрезвилось. Это зрелище поголовного освобождения от лишних мыслей, лишних чувств и лишней совести до такой степени умилительно, что даже клеветники и человеконенавистники на время умолкают. Они вынуждены сознаться, что простая вобла с провяленными молоками и с выветрившимся мозгом совершила такие чудеса консерватизма, о которых они и гадать не смели. Одно утешает их, что эти подвиги подъяты воблой под прикрытием их человеконенавистнических воплей. Если бы они не взывали к посредничеству ежовых рукавиц, Если б не угрожали согнуть им в бараний рог, могла ли бы вобла с успехом вести свою мирно-возродительную пропаганду? Не заклевали ли бы ее? Не насмеялись ли бы над нею? И, наконец, не перспективы ли скорпионов и ран, ежеминутно ими, клеветниками, показываемая, повлияла на решение пестрых людей? Некоторые из клеветников даже устраивали на всякий случай лазейку. Хвалить хвалили, но камень за пазухой все-таки приберегали. «Прекрасно», — говорили они, — «мы с удовольствием допускаем, что общество отрезвилось, что химера упразднена, и на место ее вступила в свои права здоровая, неподкрашенная жизнь. Но надолго ли? Но прочно ли наше отрезвление? Вот вопрос». В этом смысле мирный характер, который ознаменовал процесс нашего возрождения, наводит на очень серьезные мысли. До сих пор мы знали, что заблуждения не так-то легко полагают оружие, даже перед очевидностью совершившихся фактов. А тут вдруг, нежданно-негаданно, благодаря авторитету пословицы, положим, благонамеренный, освещенный вековым опытом, но все-таки не более как пословицы, является радикальное и повсеместное отрезвление. Полно так ли это? Искренно ли состоявшееся на наших глазах обращение? Не представляет ли оно искусного компромисса или временного сосуществования, допущенного для отвода глаз? И нет ли в самых приемах, которыми сопровождалось возрождение, признаков того легковесного либерализма, который, избегая такие испытанные средства, как ежовые рукавицы, мечтает кроткими мерами разогнать тяготеющую над нами хмару? Не забывается ли при этом слишком легко, что общество наше есть не что иное, как разношерстный и бесхарактерный агломерат всевозможных веяний и наслоений, и что с успехом действовать на этот агломерат можно лишь тогда, когда разнообразные элементы, его составляющие, предварительно приведены к одному знаменателю. Как бы то ни было, но настоящий здоровый тон был найден. Сперва его в салонах усвоили, потом он в трактиры проник, потом дамочки радовались и говорили: «Теперь у нас балы начнутся». Гостинодворцы развертывали материи и ожидали оживления промышленности. Оставалось одно — отыскать настоящее здоровое дело, которому можно было бы здоровый тон применить. Однако тут совершилось нечто необыкновенное. Оказалось, что до сих пор у всех на уме были только ежовые рукавицы, а об деле так мало думали, что никто даже по имени не мог его назвать. Все говорят охотно: «Надо дело делать», но какое — не знают. А вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы и самодовольно выкрикивает: «Не растут уши выше лба, не растут!»
«Ну, помилуй, воблушка, да ведь это только тон, а не дело!» — возражает ей. «Дело-то какое нам предстоит, скажи!»
Но она заладила одно и ни пяди уступить не согласна. Так ни от кого насчет дела ничего и не узнали. Но, кроме того, тут же сбоку выскочил и другой вопрос. А что, если настоящее дело, наконец, и откроется? Кто же его делать-то будет?
Вы, Иван Иванович, будете дело делать? Да где мне, Иван Никифорович, моя изба с краю? Вот разве вы...
Что вы, что вы? Да разве я в двух головах? Ведь я, батюшка, не забыл.
И таким образом все. У одного изба с краю, другой не об двух головах, третий чего-то не забыл. Все глядят, как бы в подворотню проскочить. У всех сердце не на месте и руки, как плети. Уши выше лба не растут. Хорошо это сказано, сильно. А дальше что? На стене каракули-то читать? Положим, и это хорошо. А дальше что? Не шевельнуться, не пикнуть, носа не совать, не рассуждать. Прекрасно и это. А дальше что? И чем старательнее выводились логические последствия, вытекающие из Воблушкиной доктрины, тем чаще и чаще становился поперек горла вопрос. А дальше что? Ответить на этот вопрос вызвались клеветники и человеконенавистники. Само по себе взятое... говорили и писали они, учения, известные под именем доктрины вяленой воблы, не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадежным. Но дело не в доктрине и ее положениях, а в тех приемах, которые употреблялись для ее осуществления и насчет которых мы с самого начала предостерегали тех, кому ведать о чем надлежит. Приемы эти были положительно негодны, как это уже и оказалось теперь. Они носили на себе клеймо того же паскудного либеральничания, которое уже столько раз приводило нас на край бездны. Так что, ежели мы еще не находимся на дне онной, то именно только благодаря здравому смыслу и искони, лежавшему в основании нашей жизни. Пускай же этот здравый смысл и теперь сослужит нам свою обычную службу. Пусть подскажет он всем, серьезно понимающим интересы своего Отечества, что единственный целесообразный прием, при помощи которого мы можем прийти к какому-нибудь результату, представляют ежовые рукавицы. Об этом напоминают нам предания прошлого, о том же свидетельствует смута настоящего. Этой смуты не было бы и в помине, если бы наши предостережения были своевременно выслушаны и приняты во внимание. «Пусть консулы будут бдительны», — повторяем мы и при этом прибавляем для незнающих по латыни, что в русском переводе выражение это значит «не зевай». Таким образом, оказалось, что хоть и провялили воблу, и внутренности у нее вычистили, и мозг выветрили, а все-таки, в конце концов, ей пришлось распоясываться. Из торжествующей она превратилась в заподозренную, из благонамеренной в либералку. И в либералку тем более опасную, чем благонадежнее была мысль, составлявшая основание ее пропаганды. И вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу под жабры, откусил у нее голову, содрал шкуру и у всех на виду слопал. Пестрые люди смотрели на это зрелище, плескали руками и вопили: «Да здравствуют ежовые рукавицы!»
Но новая история взглянула на дело иначе и втайне положила в сердце своем: годиков через 100 я непременно все это тисну.
Вы слушали сказку Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Вяленое вобла» в исполнении народного артиста СССР Евгения Весника. Над передачей работали режиссер Виктор Трухан, композитор Шандор Калаш, звукорежиссер Галина Засимова, продюсер Евгений Весник-младший. Программа записана на студии Vox Records некоммерческим учреждением культуры «Слово» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Театральный фонограф.